Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, это вопрос следующий. Ярослав с Украины задает такой вопрос. Что такое подсознание и есть ли оно у человека? То есть вопрос как бы понятен, да? Что такое подсознание и есть ли оно как бы вообще у человека? Ну, я как бы тоже задам вопрос. Так, есть ли подсознание у человека или же его нет? Вам иногда приходилось, наверное, слышать такие слова. Вот человек, который рассказывает что-то, он говорит такое. Я это делал на подсознании. Другой, ну, в подобной же ситуации может говорить, я это делал на автопилоте. Кто-то может сказать, неосознанно делал, неосмысленно. Кто-то скажет, я не понимал, что делал. Мною руководила интуиция, и такое может быть. Или человек говорит, я подсознательно понимал или чувствовал. И так далее, и тому подобное. Что хотелось бы мне сказать по поводу этого? Зачастую мы не пытаемся вникнуть в суть такого понятия. То есть вот кто-то сказал, есть интуиция там, допустим, или подсознание, да? Что это такое? Мы особенно не вдаемся в суть этого понятия. И действительно, я уже так скажу, на автопилоте повторяем чьи-то слова, думая при этом, что они обозначают что нам и кажется. И это свойственно эмоциональным людям. Вот они повторяют слова, иногда не понимают смысла, ну, слышат, что другие их говорят, ну, и, как говорится, и сам скажу для красного словца, и, может быть, даже выглядеть буду как-то, ну, более весомо, да? Так вот, я говорю, что вот это повторять слова, понятия, не вдаваясь в детали, более свойственно эмоциональным людям, которым не хочется признаться перед самим собой в том, что они, ну уж извините, вот так безголово поступают. Что ими овладели чувства, и что сами последствия этих поступков сами за себя говорит, кто и почему такое вытворил. Так вот я говорю, что когда человек говорит, вот там, я не осознавал, там, я, это мое подсознание, да, то заметьте, что вместо того, чтобы сказать, что я сделал глупость, что голова в данный момент у меня не функционировала, да, вот есть такие выражения, да, вот как подсознание. И вот этим словом мы как бы избегаем того, чтобы признаться, я уже не говорю перед кем-то, а даже перед самим собою, что все-таки это моя глупость. Что я поступил неразумно, да? Так вот человек говорит, интуиция, подсознание и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы обосновать разумность или неподсудность таковых поступков, обратите внимание, человек позицию такую занимает, чтобы обосновать неразумность или неподсудность, то есть безответственность в таких поступках, люди и придумали такое понятие, как подсознание. Чувствуете само выражение под, я так разделю, да, и сознание. Что, что это тоже вроде бы сознание, да, то есть разум. Ну, вроде бы не совсем. Рядышком как бы подсознание и сознание. Сознание – это разум, сознание – это разумно, а подсознание, ну, тоже, видите, звучит так тоже, близенько стоит, да? Вроде бы не совсем сознание, не совсем разум, да? А вот под, вот это, будем говорить, частица слова, да, рядом, около, ну почти то же самое, только немножко не совсем такое. Но коли это почти разум, но как бы не совсем, то он срабатывает автоматически. Он неуправляем, это не подвластно человеку. А коль оно не подвластно ему, то и естественно ответственности у этого человека за его подсознательные поступки, как ответственности за такие поступки, как таковой быть не может. То есть, вы видите, да, глупость, чтобы ее назвать, что это была безголовость, да, человек называет подсознанием, видите, да, ближе к, вроде как бы к сознанию. Но для чего он это делает, да? Типа, ну это же подсознание, это же не сознание при этом же, да? Что оно вроде как говорится, само срабатывает, а следовательно, это же не я делал, это неумышленно, ну естественно, не столь преступно и не столь ответственно. Дальше. Для пущей безответственности кто-то бывает добавляет еще и такое, что Бог сам создал наше подсознание. Ну, получается, чтобы оно нами руководило, и мы не несли никакой ответственности, поэтому мы и говорим, что Бог же создал подсознание. Следовательно, виновником всего нами творимого является никто иной, как Бог. Я как-то слышал не так давно, слушал одну проповедь одного человека. И человек приводит такой пример. Ну, извините, там ничего такого пошлого как бы нет, да? Но приводит пример, чтобы жена поняла, что у мужчины в природе заложено Богом, извините, постоянно заниматься сексом. Поэтому вы, женщины, как бы, ну, поймите, это Богом заложено. Я вам хочу сказать, извините, никакой Бог не закладывал такого. Это просто распущенность, человек привык заниматься этим, стало это как бы нормой, как наркотическая зависимость, как и алкоголь, так и занятие сексом. И вот я для чего привожу такой пример. Вот мы иногда, вот то, что вроде бы как бы свойственно человеку, это Богом заложено. Извините, не всегда и не все так. И подсознание Богом человеку не давалось как таковое. Но если уже сказать, что ну, Бог же нас сотворил и дал подсознание, ну значит получается, он и виноват, что нас создал такими. Дальше. Нам было бы неплохо помнить о том, что подобные понятия к нам пришли от восточных религий, где полно подобных понятий, составляющих как бы суть человеческого естества. Вы знаете, да, там, от восточных религий что есть. Там много чакр, хотя я говорю, у человека одна чакра, которую надо открывать. Надо, чтобы голова, мозги работали. Ну, а у них там и в копчике есть чакра, и тут где-то на груди, в области сердца. Ну, голова там тоже вроде бы как бы должна эта чакра работать. Но прежде чем она там заработает, чакра в голове, да, то ее надо сначала раскрыть в определенной позе, именно открыть эту чакру в копчике. После чего я всегда с юмором говорю, что теперь я, говорю, понял, почему ребенку до головы не доходит. Ведь чакра головная открывается после того, как в копчике открывается. Поэтому я говорю правильно. И Бог сказал, что надо туда по копчику, ну не конкретно по копчику, а по попе дать. И тогда у него мозги работают. Они на меня так смотрят. Ну типа юмор, не юмор. А я так то с юмором, то всерьез говорю. Так вот смотрите, я говорю, там много чакр. Обязательных каких-то поз есть. Там есть множество священных мистических действий, есть множество мантр, энергий и так далее и тому подобное. Если кто-то из вас когда-то читал книги «Watchman Ani» и «Witness Ali», это такое движение называется, если мне память не изменяет, «Живой поток», кажется, называется. я имел счастье с такими людьми встречаться и общаться. Так вот, они мне подарили книгу, которая называется «Духовный человек». Если кто-то из вас прочитает, да, эту книгу, то, вы знаете, там такая путаница, там столько вот навыдумано, кроме подсознаний, да, и причем навыдумано очень много, а из того множества великого, это разум, это чувство, это сознание, это подсознание, такой вот, хотя, я говорю, в Библии и по жизни далеко-далеко все не так. Так вот, я говорю, если прочитать Watchman Nee и Уитнеса Ли, вот эта книга называется «Духовный человек», или Watchman Nee, кажется, ее написал, не буду уже сейчас это в подробности ударяться, да, то можно совсем запутаться в том, из чего состоит человек. Там такие составляющие, и их столько, что могут закипеть мозги у довольно разумного человека. Я говорю в данном случае, ну, исходя из своего опыта, и знаю, что люди говорили, когда читали. Я пытался, напрягал мозги, пытался все это воедино объединить, чтобы понять, так когда же, где и кто и что, да? И вы знаете, я просто закрыл книгу и сказал, все, я больше этим заниматься не буду. Что нам говорит Библия, и можно даже сказать, само наблюдение человека за самим собой, из каких составляющих состоит человек? Я вам прочитаю сейчас одно место, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». Обратите внимание, что такое «во всей полноте», то есть полностью все то, что есть в человеке, оно должно осветиться. Что в эту полноту входит? «И ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сейчас просто чуть-чуть отвлекусь, но попутно, для тех людей, которые говорят, что грех непобедим, и мы святыми не можем быть вот здесь на земле, что святость будет, это когда будет Христос идти за своими детьми, да, второе пришествие, и вот тогда все во мгновение ока поменяются, прелюбодеи перестанут прелюбодействовать, бандиты перестанут там убивать и воровать, да, я говорю, в момент пришествия все действительно перестанут это делать, потому что перепугаются, ужас как. Так написано, и дух, сознание, да, разум, и душа, сердце, чувства, эмоции наши, и тело, которое выполняет чью-то роль, смотрите, во всей целости, то есть полностью без остатка. И не написано там, что достигнет, а вот здесь как бы пишется, что уже достигло этого, да, да сохранится, просто это уже как бы есть, да, сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ну, теперь к нашей теме. Из чего состоит человек? Тот, я имею в виду Бог, который создал человека, он, наверное, уж точно знает, какие составляющие у этого человека есть. Смотрите, их три. Дух, душа и тело. Это все, из чего состоит человек. Так говорит Библия, так говорит Господь. Дух, душа и тело. Больше ничего нет. Кстати, ну тут нету даже такого выражения, сознание, да? Но это синоним слова «дух». Дух – это разум человеческий. То есть, под словом «дух» подразумевается не какой-то дух, как иногда кто-то там придумывает, да? В данном стихе слово «дух» обозначает наш разум. Слово «душа» – душевный человек, чувственный, эмоциональный, и плотской автоматически, да, обозначает наши эмоции, которые исходят из нашего сердца. Вы помните библейские стихи? Сейчас не помню, кажется, 7 глава Марка, да? Ибо из сердца исходят там прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, споры, разногласия и так далее и тому подобное. Откуда исходит грех? Вот адрес. Из сердца. Или по притче 2 главы, вы помните, когда мудрость войдет в сердце твое, вот здесь сказано, смотрите как, мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Вот тут душа и сердце – это синонимы. Чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Это тоже синоним души. Так вот, смотрите, и дух, и душа, и тело, то есть и разум, и эмоции, и тело, не частично, а во всей целости, да сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, три составляющих. Поэтому, в особенности прошу христиан, не выдумывать ничего лишнего и не писать своего пятого Евангелия, потому что придется за это отвечать. Есть разум, дух, это вот по данному стиху, да, есть чувства, душа, сердце, эмоции, и есть тело, в которых они находятся и входят в состав этого тела. Тело – это коробка. То есть, будем говорить, при помощи ног оно ходит, при помощи глаз оно видит, при помощи рук оно берет или что-то делает, да, при помощи ушей слышит, ну и так далее и тому подобное. Так вот, тело – это коробка. То есть, другими словами, это человек, тело перемещается, то есть, тело – это физическая способность этого тела что-то совершать. Рукой мы можем погладить, рукой мы можем и убить. Мы можем кого-то обнять нежно и можем так придавить, что задушим. Так вот, тело – это наша коробка, которая способствует жизнеобеспечению всем своим составляющим, включая и мозг, и сердце. То есть и мозг, и сердце, они не могли бы существовать отдельно, если бы не было других органов тела. Не было бы печени, не было бы еще чего-нибудь легких, да, не было бы того кислорода, не было бы рта, посредством которого мы там употребляем пищу или пьем воду, да. Ни мозг, ни сердце наши даже бы не были бы живыми и не могли функционировать. Значит, мозг и сердце, они входят в тело. Тело выполняет команды, получаемые, вот теперь я хочу сказать вам о чем, получаемые то ли от разума, то ли от чувств. Тело не мыслит, тело не чувствует, оно способно ощущать прикосновение, испытывать боль, ощущать тепло, холод и так далее и тому подобное. Но я сказал, не чувствует, чувствует это сердце. А я сказал слово ощущает. Это немножко разница. Так вот, смотрите. Командует в человеке либо разум, либо чувство. Борьба за главенство в человеке происходит между разумом и чувствами. Кто из вас, ну, согласен, читал, там, признает Елену Уайт, да, во всех ее трудах, там, разум и чувство? Подсознание, как таковое, не котируется, не фигурирует. Если мы читаем Библию, здесь тоже никакого подсознания нет. есть чувства, плоть, есть душа, а есть разум, производными которого является там ум, мудрость, премудрость, да? Далее, разум, он способен мыслить, чувствам это не свойственно, они чувствуют. Им кажется, они хотят, не хотят, любят, не любят и так далее и тому подобное. То есть, смотрите, телом управляет либо разум, либо чувство. И Библия нам тоже об этом говорит, не о каком-то подсознании. Вы помните, да, стихи? «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем». Это Римлянам, кажется, 7 глава. «А в плоти», вот здесь «по уму», вот прямо сказано, да? «А в плоти», то есть в сердце, в чувствах, да? «А в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего». Тоже, когда внимательно читаем Библию, вы тоже должны были заметить. Закон ума моего, да? И закон греха и смерти, который исходит из моей плоти. Два закона, две борющиеся силы, третий нет. Кажется, 8 глава Римлянам, да? Там написано: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть, будьте разумными, рассудительными, и вы не будете, то есть пусть разум вами управляет, и вы не будете исполнять вожделений, то есть желаний, которые исходят из нашей плоти. Ну вы понимаете, ну не из руки исходит желание прелюбодействовать. Не из глаза возникает желание подсматривать. Все это хочет сердце. А вот при помощи каких-то органов оно осуществляет свое желание. Для чего я вам сейчас вспомнил, смотрите. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Смотрите, третьего ничего нет. Исполняет чью-то команду, разума или чувства. Рука, нога, глаз, там, да, рот, органы другие, тело. Они выполняют. Это наше тело, состоящее из многих членов. А всего две субстанции, воюющие друг с другом. Подсознание или неосознанные поступки – это элементарная наша человеческая чувственность. То есть, как бы, сознания вроде бы нет, но назвали мы это, мы люди, да, подсознанием назвали. Типа, я не думал, я специально не хотел, но вот так вот получилось. Это мое подсознание. Я говорю, никакое не подсознание. Не надо ничего нового придумать. Это наши чувства, которые автоматически срабатывают. Вот захотелось, вот загорелось, вот поперло, рассудок отключило. Я наговорил кучу слов, сделал поступок, а может и не один. А потом вдруг вижу глупость. Я говорю, я не виноват, это подсознание, я так как-то чувствовал. Так я говорю, видите, чувствовал. Или вообще не чувствовал, все было на автопилоте. Так вот я говорю, это наша элементарная чувственность. И положительная, и отрицательная. Это и взвинченность. Это и психованность, это и предвзятость, это и влюбленность. Когда человек или просто не думает, вот так привык просто по чувствам жить, да? Или движим чувствами, и в результате чего теряет самообладание. То есть загорелось, есть люди вообще на чувствах живут, да? У них, можно сказать, сознания нет. Они называют это подсознанием, но всегда подсознание почему-то к плохому ведет. Есть люди, которые иногда разумом пользуются, а иногда чувствами. Иногда одно доминирует, иногда другое. Когда нас не зацепил никто и никак и не оскорбил, мы спокойны, рассудок работает. Если мы что-то, допустим, нас зацепили, да, в этот момент человек в чувствах возгорается, воспламеняется, да, рассудок вообще, как говорится, на время улетучивается. Так вот, есть люди, которые, вот, у которых временами чувства, временами разум управляет. И вот они в какой-то момент теряют самообладание, то есть теряют рассудок. И вот, как говорят, на подсознании, на автопилоте, в неадекватном состоянии, в порыве необдуманности и страсти, вот как я говорю, творят чудеса и знамения, то есть глупости. То есть, я вам уже говорил, как только эмоции включаются, рассудок сразу же отключается. Кто не верит тому, что написано так в Библии, проверьте это в жизни. Человек, у которого воспламенились чувства, в этот момент ты ему говори со стороны самые правильные вещи, он не понимает и не соглашается. Когда он натворит дел и беды, беду какую-то на свою душу накличет, да? И когда он уже понял, вот тогда он останавливается. И то еще поначалу он доказывает свою правоту, но по прошествии какого-то времени чувство успокаивается, рассудок появляется. И как некоторые говорят, на третьи сутки вдруг человек говорит: «И зачем я такую глупость сделал?» Вот он, рассудок только появился. Все, что было до этого, начиная с искушения какого-то, с провокации, да, с чувственности, которая стала руководить естеством человека, да, с этого момента, вот люди говорят, вот это я был на подсознании. Это не подсознание, это далеко от сознания. Это прямо противоположное сознанию субстанции, которая не просто имеет что-то общее с сознанием, а наоборот противник и враг. Это наши чувства, которые нас подвели, как говорят, под монастырь. Бог очень просто выразил состав нашего естества. То есть всего три составляющих. Это легко и просто проверить на своем опыте. Тот, кто не вникал и не понимал таких вещей, как это внутри там действует и происходит, да, конечно, он иногда не понимает, когда разум, когда чувство. Но он может ощутить, что да, внутри всегда, особенно если надо делать какой-то выбор, какая-то ситуация, один голос говорит одно, другой голос говорит другое. Он не знает, какой голос кому принадлежит. Но он говорит, да, идет борьба. Далее он говорит, я выбираю то, что разумно. В конце получается плохо. И потом человек говорит, и была же мысль, ну почему я не послушал? И поговорка, вы знаете, какая на почве этого возникла. Хорошая мысля приходит опосля. Почему опосля? Когда чувства перебушуют, когда человек уже попадет в просак, пострадает, да, через время появляется рассудок. Вот хорошая мысля появляется опосля. Но у разумных людей, у которых разум управляет, это называется духовный человек, то есть умный, рассудительный, не вспыльчивый, спокойный, да, умеренный, трезвый, здравый, как иногда говорят, да, у него чувство вообще не выскакивает. И, кстати, хочу вам сказать, у разумных людей нет такого понятия подсознания, потому что у них чувства не срабатывают и тем более не руководят. Они, эти чувства, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. А вот у чувственных людей, которые вообще не разбираются, что и где, и чего, и почем, вот они говорят, да, подсознание. Особенно не удосуживаясь понять, переспросить, поинтересоваться, где это подсознание, как его определить, почему оно не сознание, а подсознание, да? Так я сказал, Бог очень просто выразил состав нашего естества. Всего три субстанции. И я сказал, что можно это проверить на своем опыте, вникая в свой внутренний мир и убеждаясь, что это именно так и есть. И давайте постараемся не заблудиться в трех соснах. Тут даже я вам хочу сказать, тело можно вообще убрать. Тут даже не три сосны, ну, для того, чтобы нам разобраться. А две сосны. Разум и чувства, которые борются за право командовать телом всем. А те, которые выдумывают, я уж так скажу, тайгу или джунгли составляющих, из чего состоит человек. Извините, но просто пудрят людям мозги. Они усложняют очень простую и понятную даже для ребенка и старенькой бабушки схему. Но они это делают это усложнение, создавая некий, ну в кавычках, ученый труд и пытаясь создать впечатление, что он великий богослов. К чему я это говорю? Ребенку можно сесть и сказать, вот смотри, вот это ты делаешь, у тебя голова не работает. Вот потому ты споткнулся, потому упал, потому еще что-то сотворил. А вот смотри, мысль же приходит, но у ребенка, конечно, это еще не так наработано, да? А вот это разум. Вот разум говорит вот так, а чувства побуждают вот к таким поступкам. Говорят как бы наоборот. И ребенка немного потренировав, можно легко обучить вот тому, чтобы он различал две борющиеся силы внутри его. И бабушка это может понять, и дедушка может понять без особых образований. Но когда начинается там масса всяких понятий, вот объясните бабушке или ребенку подсознание. Он пока что сознание должен хотя бы понять, да? А потом, когда глупые чувства им руководят, теперь подсознание. А начните рассказывать про чакры, которых тоже немало. И вы поймете, насколько все усложняется для понимания. Вид-то умный, вид-то вроде бы ученый, а результата ведь никакого. И в заключение этого вопроса я хочу еще подчеркнуть такое. Религия должна быть понятной, незапутанной, простой, доступной пониманию самого простого человека. Она должна быть еще эффективной, практичной и полезной. Ну, я думаю, что ответил на вопрос. Следующий вопрос мне задал человек по имени Игорь. Он пишет мне такой вопрос. Что делать, если отец говорит сыну, помой за собой тарелку? А он говорит, не буду. И уходит. Сыну 15 лет. Как отцу себя вести? То есть, вы видите, это уже такой жизненный вопрос. Вопрос, связанный с воспитанием детей. Конечно, Игорь, вы должны, я думаю, что вы понимаете, но я так не совсем понял, откуда вы, да, у меня тут не было, значит, информации. Ну, я думаю, что вы меня слушаете сейчас или послушаете это в записи. Чтобы ответить на ваш вопрос, конечно, мне нужно было бы знать, еще много чего, и на основании чего я мог бы более-менее точно вам ответить. Вы поймите меня правильно, что, допустим, года известный, сын говорит, не буду, да, не подчинюсь и не буду мыть посуду. Здесь же есть еще много-много разных нюансов, которые надо знать, чтобы ответить правильно, да. Но я вам должен сказать, что если ему 15 лет, и он категорически говорит «не буду», Даже не пытается хотя бы как-то юлить и крутить, да? Просто говорит, не буду, и уходит. То я вам должен сказать, что он уже демонстрирует право голоса. Он дает понять отцу, что ты мне не авторитет. А я бы еще добавил, что, конечно, уже поздноватенько, в 15 лет перевоспитывать. Такому ремеслу помыть посуду, подмести, вынести мусорное ведро, заправить кроватку, вообще такому ремеслу, если это можно ремеслом назвать, необходимо приучать буквально с измальства. Вот научился ребенок ходить, бегает. Уже берите его за ручки, показывайте, чтобы была кроватка красивенькая, чтобы Богу было приятно, папе, маме было приятно, братику приятно, чтобы уже хотя бы одеяльце натягивал ребенок на постельку, как бы делал порядочек. Вот играется игрушками, вот надо добиться, чтобы ребенок это сделал. Когда это не делается в малолетнем возрасте, да, когда ребенок приучается, что все можно, ни за что он не отвечает, и ничего он не обязан, после него игрушки уберут, после него постельку застелят, перед ним, когда спать, расстелят, да? На стол подадут кушать, тарелку уберут, помоют, да? Вы поймите, ребенок, когда вырастает в таком состоянии, в таком положении, при таком воспитании, если это можно назвать воспитанием, это не воспитание. Он привыкает, что он царь, пан, барон какой-то, да? Все остальные прислуга. Далее обратите внимание, когда мы бегаем за ребенком, когда потакаем, подаем, убираем, стоим на подхвате, только закричит, обратите внимание, этот ребенок, он не скажет, что я царь в семье. У него это вот сейчас бы кто-то сказал, на подсознании. Нет, это не на подсознании. Он привыкает, чувствует, привыкает к тому, что он главный. Все шестерят, он командует. Так вот, такой ребенок зачастую падает, истерики закатывает, падает на пол, бьется головой, требует, типа, я царь, как вы осмелились ослушаться. Вы что? Совсем уже... Ну, типа, извините, говорят, обурели, да? И мы тут же опять бегим, как говорит, извините, не заметили, исправимся, молодые. К чему я это говорю? Что воспитывать надо раньше. Но бывают разные ситуации. Бывает даже такое, что люди не знали, что такое воспитание, приходят к Богу, а ребенку, в данном случае сыну, допустим, 15 лет. Но если раньше родители не воспитывали, ихние родители, да, не вложили в ихнее сознание, не научили, как воспитывать детей, да, Бога они не знали. Да и сегодня я честно скажу, что когда говорят, я Бога знаю уже 15 лет там, или 10 лет, я говорю, а как вы знаете? Хожу в церковь, пою в хоре. Я говорю, извините, пожалуйста, вы вообще и одного дня не знали Бога. Знать Бога – это понимать Бога. Это слышать Его голос. Это получать от Него ответы. Это понимать Его Слово. И, заметьте, не просто понимать, как-то толковать. А это понимание, это толкование будет приносить практический результат. Мы будем знать, что с собой делать. Мы будем знать, почему не надо обижаться и раздражаться. Мы будем понимать, почему надо любить врага, даже я уже не говорю про всех остальных. Мы будем понимать, какие законы борьбы добра со злом происходят внутри нас. И на основании этого мы будем знать, что делать с нашими детьми. Причем в любом возрасте. Но если мы вот такого Бога не знали, а это зачастую почти все, то, конечно, я не могу кого-то обвинять, вот вы не знаете, вот вы там поздно начали заниматься. Я одно понимаю. Когда человек пришел, дали вопрос, куда пришел? Еще вопрос, а учили ли там вот так, как я сейчас говорил, да? То в принципе тут нечему удивляться, запущенность воспитания это будет нормой, Не в смысле, что это хорошо, а естественно, да? Конечно. Если ребенку уже 13, 15, 17 лет, мы познали истину, а ребенок уже как запущенный огород, дерзит, выступает, ну я вам должен, уже поздноватенько, но я вам хочу сказать, и тогда не надо расстраиваться. И даже когда ребенку 40 лет, он уже не ребенок, но он все равно ваш ребенок, потому что вы родители, тоже не надо расстраиваться. Надо просто быть ближе к Богу. Может быть, с кем-то стоит посоветоваться, кто в этих вещах понимает что-то, да? И я вам должен сказать, что можно и в 40 лет попытаться повлиять на этого великороссого ребеночка, который до сих пор еще не был отнят от груди. Можно попытаться, я вам должен сказать, даже можно перевоспитать. Конечно, я не скажу, что в 40-летнем возрасте всех можно перевоспитать. Но, тем не менее, даже если не перевоспитать, проявить определенную мудрость, и, извините, как я говорю, взять за жабры, что все-таки там не будешь ты верующий, не будешь, будешь ты мудрый или нет, но даже чтобы он знал, что в доме есть закон, и его надо соблюдать, а не то, что хочу, то ворочу. Так вот, я вот даже, вот если бы я знал ребенок, в каком состоянии находится, воспитывали его, не воспитывали, дали. Если воспитывали, то как воспитывали? Если воспитывали, то кто воспитывал? Бабушка, дедушка, папа или мама? Вы видите, да? Сколько еще всяких тонкостей. Поэтому я буду отвечать все-таки, в общем, ну, какие-то буду говорить рецепты, да? Но конкретно мне надо знать, чтобы конкретно надо что-то посоветовать я мог. Так вот, если этого сына не приучали к этому мероприятию и вообще к труду раньше, да, то есть это только вы начали воспитывать, а ему уже 15 лет, ну, что я хочу сказать, всегда надо начинать с хорошего, доступного и разумного. С ним нужно просто сесть и по душам поговорить. Но это я говорю, по душам поговорить. Если он привык уже борзеть, то там по душам, вы можете по душам поговорить, а он по душам то не очень будет склонен разговаривать. Он будет сидеть с чувством обиженности, что не дают свободы, тиранят, и вообще родители какие-то не такие, как у всех. Но тем не менее, все равно правильным будет сесть и поговорить. Задать ему, может быть, вопросы, может быть, сделать какую-то выкладку, сказать, извини, ты одетый? Да. Обутый? Да. Компьютер есть? Да. Велосипед есть? Да. Мы тебе позволяем там и вкусняшки какие-то покушать? Да. Скажи, пожалуйста, тебе же не 2 годика. Справедливо ли тебе в ответ на мои там заботы о тебе или наши, да? А я не буду. Я не буду мыть посуду. Спросите, это справедливо? Конечно, если он вам скажет, справедливо, вы родители, вы должны обеспечивать. Ну, я хочу сказать, это уже ребенок нарывается на рожон, на неприятность. Если он так скажет, дальнейшее спокойное, ну, спокойные разговоры, я уже так говорю, спокойные, да, такие задушевные, надо прекращать. Если дальнейший разговор будет не задушевный, но он все равно должен быть спокойный, то есть если уже дело будет доходить до каких-то санкций, до наказания, родители должны быть обязательно спокойные, не раздражительные, потому что если вы его будете каким-то образом наказывать, я сейчас не говорю каким, лишением чего-нибудь, допустим, да, ограничением в чем-то. Это тоже наказание. Ну, в 15 лет, не знаю, там есть смысл, нет смысла. Но я ему говорю, есть иногда смысл 17-летнему всыпать. Ну, если папа, конечно, в силах и в состоянии. Если там он уже так нарывается, что еще, как говорится, пытается и папу взять за барки, Ну, тогда, я вам говорю, тогда папа должен, как говорится, взять так за барки, чтобы ему больше никогда не хотелось папу брать за барки, да и нечем, в принципе, было бы брать. Извините, мой кто-то скажет, ой, Саша, какие советы дает. Я говорю, вы извините меня, пожалуйста. Вы же знаете, у нас христианские советы, у нас, я не имею у меня в виду, да, а у нас вообще у верующих, мы должны терпение проявлять. Мы должны молиться, мы должны доверять Богу. Я говорю, вот то, что произошло, это не результат того, что вы молились, доверяли Богу, да? Любили, как вы понимали, да? Вот этот ребенок, это не результат вашей веры. Я вам даже иногда такую вещь хочу сказать. Вот послушай совет верующего. Вот он такой, надо молиться. Ну, кто-то добавит, с постом и молитвой, сей роды заняться постом и молитвой. Надо продолжать любить. Христос же нас любит. Надо заботиться. А когда получится плохо, есть еще один такой совет, хороший, интересный. На все воля Божья. Он сидит уже в тюрьме. И разум задает вопрос, так что же, как же я так воспитывал? Как же мы так воспитывали, что он в тюрьме, что он наркоман, что он алкоголик, что он тунеядец, или он бомж, да? Или наглец, или подлец. На все воля Божья. То есть обратите внимание, все советы, то есть, можно сказать, совета никакого. Все они бесполезные, бессмысленные, потому что если молиться, то надо объяснить, что молиться, то как молиться, о чем молиться, и что человек еще должен получить ответ от Бога. Если он не получает ответа, а молится, то у него телефонная трубка, у которой есть нижняя часть, куда мы говорим, а нет верхней, через которую мы слышим. Это не молитва, это я не знаю, как назвать. Я вам должен сказать, иногда подходишь к мирскому человеку, а я вам скажу, мирскому это так по нашим понятиям, потому что он в церковь не ходит. А он может быть в 10 раз разумнее нас. Следовательно, он духовный. И вот подходишь к такому человеку, который не был в церкви, и спрашиваешь, вы бы не подсказали, вот такая ситуация? Он берет вам так по пальцам, раскладывает, так раскладывает, вот это вот так, это вот так, это вот так. Если так не будет получаться, сделайте вот так. Обратите внимание на такую деталь. И он еще и подскажет, только смотри, делай это уверенно, чтобы ты потом не раскис, не размяк, и результат будет. Так я вам говорю, что иногда у не, так называемого мирского неверующего человека получить можно такой совет, после которого все легко и просто делается, даже у неверующих. И как же у нас у верующих такое не получается? Я вам приведу пример. Я был в армии, и из того, что я много сегодня чего умею, да, и к чему привык, что для меня уже просто естественно, меня научил старшина в армии. Вот он был воспитатель. Вот он был Святой Дух. Вы уж извините, что я так говорю. Он был коммунист. Он был неверующий. Но насколько он понимал психологию призывников. Привезли 100 человек нас, призыв, с местности с одной, Киев, Киевская область. Все пальцы веером, такие они ж привыкли, маму, папу не слушать, все. Папа, мама делает, обеспечивает, они там пальцы веером, то хочу, то не хочу, то буду, то не буду. Вот привезли их туда, и один старшина. Ну, я даже не говорю за полдня. За одну процедуру помывки солдат новобранцев в бане. За одну вот эту процедуру всем дал понять, хочешь жить, и жить хорошо, будешь делать вот так. а не хочешь жить хорошо и сделаешь вот так, то будет вот так. И на одном он показывает, причем так образцово-показательно показывает. Кто засомневался, ну, в течение полудня он обязательно попадется, да так попадется, что, ну, раньше было 2 года службы, так вот, 2 года службы он вспоминал. И ночью снилось ему это. И я вам должен сказать, 18-летних сотню один старшина, прапорщик перевоспитал, ну, грубо говорю, за полдня. После этой процедуры солдаты, которые сроду пуговицу не пришивали, пришивали так, как было приказано Родиной. И погоны, и петлицы, и нашивки, и там, ну, все, что только нужно. Причем нитки не видно, должно быть. Так надо пришить. После этого солдаты шьют, распаривают брюки, вставляют клинья, клеш там делали, тогда было модно, там такими вышивками занимались. Я уже не говорю, что и пол надрает так, чтобы блестел, и кроватка была застелена так, вы знаете, что, кто был в армии, знаете, дужки, спинки кровати, веревки по шнурку ставятся, табуретки по шнурку, тумбочки по шнурку, и даже полоски одеял все по шнурку. И каждый следит, и каждый смотрит, и каждый думает. Так я говорю, я прошел эту школу, и с чем я пришел, это был такой огромный багаж, что когда я стал верующим и увидел, как дети вытворяют фокусы, и родители говорят, надо молиться, у нас же есть Дух Святой, Он нам поможет. Я говорю, слушайте, вот у меня был такой человек, прапорщик, до сих пор помню фамилию Архимович. У него было больше Святого Духа, чем у нас, у всей церкви. Он один раз сказал, а потом только посмотрел, а потом даже не смотрит. Солдат знает, что старшина есть. И никуда не поделся. И все. И все воспитание. Это я привожу пример, чтобы вы поняли, что 15 лет это еще не смерть. Все возможно верующим, только, конечно, надо знать, что и как делать. Так вот, я говорю, что если ребенок заявляет категорически, я не буду, и уходит, ну, это вызов. Это после нормального задушевного разговора. Значит, тогда надо, может быть, догнать, может быть, там выбрать момент, присесть и сказать, слушай внимательно. Коль ты решил буреть и вот так вопрос ставить ребром, запомни, что было справедливо, я тоже вопрос ставлю ребром. Не будешь мыть посуду? Хорошо, посуда твоя будет чистая, но туда ты ничего не положишь. Как это так? Вы должны. Никто не должен. Ты мне не должен, я тебе не должен. Тебе не 2 годика. То есть, можно начать предпринимать какие-то меры. Не надо обязательно самых последних, самых таких устрашающих, но в то же самое время, пусть по нарастающей, ну, сначала полегче, но тем не менее, это будет санкция, это будет ему наказание. Если он начнет еще возмущаться, ну, тогда можно резко вверх поднимать. Но, подчеркиваю, все должно быть спокойно, без психов и без раздражения, потому что крик раздражения, когда ребенок наказан, у него срабатывают чувства, но когда мы спокойно наказываем, мы не взбаламошены, то мы влияем на него, чтобы он успокоился, чтобы он понял, что тут нету психов со стороны папы и мамы, что здесь есть разумные требования, а ненависти нет. Когда папа или мама тоже завелись, он психованный и папа, и мама, ну тогда идет накладку. Ребенок понимает, что его несправедливо вообще наказывают, что папа, мама псих. Ну тут больше за папу нужно говорить, потому что мама в этих мероприятиях редко когда участвует, да, в основном папа, то тогда надо как бы понимать, что когда мы спокойны, мы не даем ему повода говорить и думать, что мы психованы. Пусть отойдет, Через время он поймет, папа спокойно разговаривал. Еще один такой момент. Если сыну 15 лет и он такое говорит, я вам должен сказать одну такую очень существенную деталь. Папа не был авторитетом у ребенка. Если папа с детства вот сказал, и так будет. Извините, есть такая поговорка. Не очень красивая, но я здесь хочу обратить ваше внимание не на красоту, а на суть этой поговорки. Один человек говорит, я бью два раза. То есть третьего не будет. А как? Один раз по голове, другой раз по крышке гроба. Вы поняли, тут не надо про гроб ничего, как говорится, думать. Просто ребенок в этом выражении начинает понимать. Дело пахнет керосином. Зачем искать приключения на свою задницу? Так вот, если ребенок в 15 лет говорит «не буду» и уходит, да? Папа не был авторитетом. То есть, папа не был властью. Ребенок привык, что он верховная власть. Папа власть, но рангом пониже. Он привык к этому. Другими словами говоря, папа слабохарактерный, если ребенок такие вещи позволяет себе говорить. Папа не настаивал, папа не добивался, папа не ставил вопрос ребром. Это тоже очень-очень важно. Ну, я сейчас, вы поймите, не могу рассказывать всех аспектов, всех нюансов, да, чтобы вы не поняли, что папа должен с детства все ребром, все ремнем, да, разгою. Нет, надо спокойно. Ну, если ребенок напрашивается на неприятность, ему надо эту неприятность моментально хорошенько дать возможность ощутить. Если стоит вопрос, а сколько бить, я вам скажу, гораздо дешевле, гораздо результативнее будет, чем всю жизнь понемножку бить. И если все собрать, так это, как говорится, грузовик будет, да? Лучше один раз, первый раз в жизни, один раз так дать. Ну, не, я не говорю, чтобы ни глаз не выбить, ни голову не разбить, ни по голове не надо, ни в грудную клетку. Есть для этого дело задница. Один раз так дайте, чтобы он прыгал, хватался и не знал, что делать, и воздуха как рыба хватал. Он не умрет. По заднице если получит. Только не надо таким, ну знаете, дубиной бить, чтобы перебить кости. Разгою. Ремешком. Когда он такой урок получит, после этого его посадить с собой и сказать, сынок, спокойно. Только не извиняться ни в коем случае. Извини, ой, папа погорячился, я больше не буду. Но это вообще глупость. Сесть спокойно. С чувством исполненного долга и сказать, сынок, еще будешь так делать? Конечно, он не скажет «буду», потому что он поймет, что тут же сейчас на месте будет следующее продолжение, вторая серия. Ты будешь слушать? Буду. Молодчинка, сынок. Тебя папа трогал, когда ты не слушал? Когда ты слушал, извините? Нет. Значит, папа не злой? Да. Пойми меня, если бы твоя судьба была мне безразлична, я бы тебя не трогал. Расти кем хочешь, сиди в тюрьме. Или будь алкоголиком или наркоманом. Я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты вырос вот таким, вот таким, вот таким. Я хочу, чтобы ты вырос умничка. Я хочу, чтобы я тебя никогда не наказывал. А чтобы ты был умничка, я только хотел тебя поощрять. Всем, чем у меня, в чем у меня будет возможность. Хорошо? После этого обнимите. Не как извиняющийся. Обнимите как победитель, пощадите, не вспоминайте, ну, я имею в виду просто так, конечно, если будет делать, вспомнить стоит. Чтобы ребенок понял, процедура завершена полностью, и вы посмотрите. После этого маме вообще не надо воспитывать ребенка, мало ли что, а маме он может противостоять, потому что мама не папа, что мама мягче, нежнее, а следовательно и не столь, ну так будем говорить, тверда в принятых решениях. Поэтому, когда папы не будет, маме он может позволить дерзость какую-то. Если мама его что-то просит, но папа присутствует, и он знает, ребенок будет слушать маму. Но вы поймите, мамы, что ребенок вас слушает сейчас, потому что есть папа. Когда папы нету, ребенок дает понять, а тебя я буду вытирать ноги. Поэтому, исходя из этого, когда папа вот проведет процедуру единократную, освящение, омовение и наделение святостью и праведностью ребенка. Это может быть в очень раннем возрасте. Кстати, хочу сказать, чем раньше, тем лучше. Меньше придется бить, меньше шума, раньше поймет, и меньше проблем и у ребенка, и у вас по жизни. Конечно, не стоит забывать, мы живем в такое время, существует ювенальная юстиция, полиция, права ребенка, телефон, куда звонить. Уж я не говорю про Западную Европу, про Америку. Там ребенок, как говорится, ситуация проигрышная для родителей. Он знает куда, он знает как. Он пойдет, заявит, и у вас лишат родительских прав. Даже если вы не ударите, скажете, вот я тебе сейчас так дам, все, этого будет достаточно. Угроза, психика, расстройство психики ребенка. Там вам наберут столько, что от беды, да? Греха, что вы потом будете всю жизнь, как говорится, думать, как от этого избавиться. А ребенок, однажды почуял победу через соответствующие ювенальные органы, да, начнет вами управлять и сказать, ну ты уже раз получил, я еще раз позвоню. И к нам придут. А сейчас же детки такие ушлые, они и на видео вас могут заснять, на мобильник. Ну, чтобы документально подтвердить издевательство над детками. Так вот, что к чему хочу возвратиться. Что если папа поставил ребенка на место, мама должна теперь поддержать авторитет папы. Когда папы нет, ребенок не слушает, мама должна сказать, ну, пожалуйста, не слушай, не надо. Вечером придет папа с работы, пойдешь к папе, с папой все поговоришь. Если мама скажет это спокойно, если мама не уступит ребенку и доведет сыночка или девочку до папы, я вам говорю, ваш авторитет на всю жизнь у ребенка будет такой, как у папы. Мама мягче, добрее, нежнее, подаст и уберет, но авторитет будет такой, и ребенок поймет, здесь нет демократии в этом парламенте. Парламент состоит из одной партии. Папа и мама одно, едино. Да будут все едино. Но если мама смягчит хотя бы немножечко строгость папы, все. Ребенок поймет, что мама, оказывается, не в прокуратуре работает, а в юридической консультации. Она адвокат. Защитник беззащитных деток. После этого ребенок будет маму любить, конечно же, в кавычках. Он будет говорить, что я маму люблю, когда от папы грозит беда. А папа будет ненавидеть. Но папа будет слушать, а маме будет трепать нервы при этом. То есть маме не обязательно уметь воспитывать. Маме достаточно поднять авторитет папы, мужа своего. И ребенку в случае возмущения, недовольства, нежелания что-либо делать, мама должна говорить, сынулька, помой, пожалуйста, посуду. А он так встал, покрутился, поморщился, в носу поковырялся, глаза чесаться, уши начали чесаться. Хорошо, мама не должна там ждать, пока он это всю процедуру чесоточную оформит у себя, да? Мама должна сказать, так, все, посуду ты не моешь, я помою. Вечером с папой на консультацию. Он скажет, мама, я помою. Нет, вечером ты пойдешь к папе, я сегодня помою сама. Так, спокойно, но твердо. После этой процедуры ребенок готов к 144 тысячам, чтобы туда войти. Он будет все слушать. Через время он привыкнет, у него будет голова работать, как так делать, чтобы не попадать к папе. И чтобы маме я тоже нравился. У него сразу пропадет желание, мозги сработают моментально. Пропадет желание спорить, ругаться, в носу ковыряться, хочу, не хочу, буду, не буду. Пропадет на всю жизнь. После этого вы увидите, как ребенок: мама, я помою посуду. Молодчинка, дай тебя поцелую. Так и надо делать. Мама, тебе картошечку почистить. Сынулька, да ты просто ангел, молодчинка, поцеловать обязательно, и папа придет, и папе при нем сказать: папа, наш сын, наша дочка, вот такие, папа, что мы, какую награду дадим, чтобы ребенок это видел, что вы видите, замечаете, обнимите, повезите куда-то отдыхать, покупайте с ним, поедете на лодке, ну, придумайте, только должно это все происходить. Не как мы лебезим перед тобою, а как мы большие начальники, цари. Из милости и потом по любви тебе делаем добро. И вы посмотрите, ребенок будет нежный, будет такой понятливый, будет рассудительный. И заметьте, вот мы, взрослые, говорим, надо на крест брать наше сердце, распинать наши плотские похоти. Вот папа, пока ребенок маленький, он не знает, как это делать. Мы ему должны понять и помочь, как один раз свое «хочу-не хочу» вознести на крест. Он, конечно, не знает. Папа должен наклонить его, положить, снять штанишки и возложить на крест или крест на укрест. Объяснить. Он запомнит. Конечно, тут не надо истязательств, не надо там жестокости, да. Все должно быть разумно. Хоть это тоже понятие растяжимое, и многие могут меня понять по-разному. И вы знаете, вот он будет брать сам себя в руки. То есть помолчит, психовать, раз, два, три. Перестанет туда кривляться, в ожидании вдруг будет отказано ему в мытье посуды, и кто-то за него помоет, да? Он привыкнет к этому. Он даже не будет знать, как обижаться, как падать на пол. Вы даже со стороны увидите, когда он посмотрит на ребенка, который упал на пол, он так посмотрит и скажет: вот если бы мой папа вот это видел, ты был его ребенком, и вы дальше поймете, что ребенок защищает, защиту диплома производит. После этого ребенок будет, у ребенка папа будет авторитет. И когда папа будет что-то рассказывать, а в школе будут говорить иное, на улице будут говорить иное. А ребенок скажет: а мой папа сказал вот так. А моя мама сказала вот так. Ой, маменькин, папенькин, сыночек, иди. Вот ученые говорят так, а мой папа умный. И мой папа сказал вот так. Обратите внимание, это ребенок будет делать естественно. Далее, когда ребенок вот поймет, что надо вот так, он все будет делать так, как надо. И к чему вы будете приучать, он будет легко и просто все осваивать и усваивать. Когда он пойдет в школу, вы ему скажете так: сынок, чтобы слушал внимательно, чтобы не крутился. И чтобы ты полностью понял, что учительница объясняет. Если ты не понял, переспроси в школе. Потому что если будешь невнимательный, не переспросишь, то тебе папа один раз объяснит в первом классе. До конца школы ты не будешь просить папу объяснить. Ты понял? Понял. И ребенок будет хорошо учиться. Вы никогда не будете вместе с ним проходить школьную программу. Вас будут вызывать на родительские собрания и благодарить перед всеми, какие вы хорошие родители и как вы такого достигли. Ну, может, и не будут спрашивать, но в крайнем случае скажут, что вот примерный ребенок, вот нормальные родители. И он вырастет и не будет сексуально озабоченный в определенном возрасте. И не будет бегать за девочками, и будет уже смотреть на девочку, или если это девочка, то на мальчика с позиции разума. Такие дети спросят у родителей совета и примут совет. И такие детки, когда вырастут и будут жениться, то я говорю там, ну, как минимум на 70% они будут воспитаны и готовы для семейной жизни. Немножечко там, может быть, где-то и придется кому-то, да, потому что я про все категории говорю, да, придется немножко подумать, но эти люди покладистые, они и устроенные, они образованные, они коммуникабельные, они сообразительные, они не психованные, следовательно, они в коллектив вливаются, не конфликтные они, да? То есть все это будет решено. Возвращаюсь. Значит, если папа поставит ребенка на место, а я говорю это к тому, что и в 15 лет, если он бурым идет, надо будет набраться смелости, мужества и один раз его все-таки проучить. Я сейчас не говорю, что обязательно отколотить. Это уже когда он начнет так дерзить и не буду, и не... Ну, можно и не наказывать его таким образом. Так, знаете, как говорится, там, где есть ювенальная юстиция, она уже сейчас почти везде есть. Я иногда даю такой совет. Клин выбивается клином. Папа должен узнать телефон, если он не знает. Телефон, там, где ювенальная юстиция, где защита прав ребенка. Папа должен узнать, должен его иметь. И если что сказать, если ребенок так, нет, не буду, вплоть до наглости. Папа вынимает телефон. На, звони по этому телефону. А что это за телефон? Это по защите прав ребенка. Но вы поймите, когда он говорит, сейчас я позвоню, вы в проигрышном состоянии. Когда вы ему даете, позвони. О чем? Что у тебя плохой папа? Что тебя заставляют мыть посуду, а я не хочу. Он скажет, да, сейчас позвоню, чтобы тебя лишили родительских прав. Сынок, не пугай ежика голым задом. Папа должен так сказать. Не обращайте внимания на слова, здесь именно тут ежик, зад, да. Сама суть. Не пугай ежа голым задом. Я тебе даю, чтобы ты туда позвонил, чтобы меня лишили родительских прав. А я не буду долго тянуть, я откажусь от родительских прав в пользу государства, и ты будешь жить в приюте. Я вам должен сказать, это действует, ой, как хорошо. Кому давал советы? Даже, извините, уже таких деток, быков, не бычков даже. Ну, им еще ж не 18 лет, а сейчас такие великорослые. Даже и они стояли такие в этот момент, что кое-кто мне говорил, Саша, надо было заснять на видео. Такое кино. Небольшие комментарии и в Ютубе, наверное, по поводу воспитания, я говорю, там 1 000 000 просмотров было бы. К чему я это говорю? Вы видите, как важна твердость, принципиальность и неотступность. Если он буром, мы 2 бурами должны пойти против него. Но мы имеем моральное право, мы кормим, мы одеваем, обуваем, мы за все отвечаем. Я не буду говорить, как вести себя в ювенальной полиции или юстиции, это другой разговор, не буду, как говорится, отвлекаться. Но я вам говорю, надо вопрос поставить ребром. Вплоть до того, что мы сами отказываемся от тебя. В пользу государства, какой бы ни был буроватый, у него своя комнатка, свой компьютер, а там будет... Своя общая комната, в которой много всяких. Компьютеров каждого нет, он один, там все, как говорится, на очереди стоят. Там есть режим. За нарушение режима его еще, как говорится, могут и оттуда выкинуть, а сюда его не примут. Он это будет все отлично понимать. Я вам скажу, кто-то скажет, нехристианские рецепты дает, надо молиться. Я говорю, да, и слезы, и сопли обязательно лить. Чтобы он вылез на голову и взял вас за шею. И начал душить. Я говорю вам совет. Мудрый, правильный, нужный. Он же и христианский на самом деле. В добродетели нужно быть рассудительным. И надо знать, как и что делать с тем же ребенком. Я это рассказываю, как поступить, исходя из... законов борьбы добра и зла в самом человеке. Есть чувство, есть разум. У него разума нет, у него есть чувство. Значит, ему надо найти чувство, дать понять, чтобы он чувствами понял, что будет чувствами еще хуже. И тогда заработает рассудок. А когда заработает рассудок, надо вот то, что я вам сказал, продолжить, закрепить программу. Все. Дальше рассудок работает, дальше выступлений не будет. Ни Майданов, ни оранжевых революций, не будет ни розовых революций, роз там, и чего хотите. Никогда ничего не будет. Будет тихо и мирно, как в Божьем собрании. Но что хочу сказать. Если отец поставит вот так, а если ребенок дерзит, то надо ставить вплоть до такого. Я вам хочу сказать, что бить может и не стоит. Ну, если на вас поднимет руку, ну, не надо тогда вам ходить по судам, там объяснять, сын поднял руку, он несовершеннолетний, он все равно отвечать не будет. Он еще раз поднимет руку. То тогда эту руку надо так, ну, будем говорить, сложить, чтобы он больше не хотел ее поднять. Но, если папа будет это делать, а мама будет молчать и тем более страдать в своей праведной душе, и ребенок это увидит, он сразу почувствует, что мама не совсем согласна с папой. Он начнет маме жаловаться, какой папа жестокий, а маму он обнимет, а поцелует, и опять рассудок у мамы поплывет по течению вниз. А мама разжалобится, оказывается, его ребенок любит, он ее вообще не любил, не любит и любить не будет. Он ее просто сейчас, вот, извините, в дурочку превращает. Так вот, если он поймет, что мама молчит, а если вообще еще начнет выступать, что ну ты же жестоко, да так же не надо, ты скажи, и пошла плакать. Ну все, тогда я папе говорю, ничего не получится. Надо начинать всю процедуру с мамой. Ну, поймите, не воспринимайте все правильно, прямо вот так, да. Я образно говорю, поэтому я не говорю, что маму надо отколоть. Ну, с мамой надо начинать воспитание ребенка. Если папа правильно понял и занял правильную позицию. Но если мама будет выступать и никак не угомонится, то я папе должен сказать, что папа ничего не добьется. Из этого делайте вывод, почему сегодня папы, отцы и мужья не хотят обеспечивать семью, не хотят ни за что отвечать, выпивают, курят, в козла забивают, в карты после работы играют. Это чтобы мамы поняли, жены поняли. Далее. Если ребенка приучали, он делал, ну, допустим, мыл посуду до определенного возраста, но вдруг повзрослел, ну, вы поняли, наступил момент, когда он решил, как говорится, рожки появились на голове, да, или на лбу. Вдруг он повзрослел и решил не мыть посуду. То разговор надо будет заводить серьезный, вплоть до санкций. То есть, он вас слушал, пока был маленький, понимал, что ничего не сможет противопоставить папе, допустим. А тут уже подрос, и если он решил уже говорить вот так, то он уже и ребят в школе наслушался, еще где-нибудь наслушался, уже почувствовал, что он папе может физически отпор дать. То я должен вам сказать, разговор серьезный, вплоть до санкций, неизбежен. Пока я не говорю, каких и сколько там санкций, да, это, будем говорить, тактический момент, когда надо будет смотреть по ситуации. Но если мы это скажем, что нет, будешь мыть посуду, но я вам хочу подчеркнуть один психологический момент. Вот когда кто-то говорит, ну, допустим, как я бы сказал, там, я сказал, ты будешь мыть посуду, значит, будешь мыть посуду, ты понял? Вот чувствуете, металл есть в голосе, да? Чувствуется, что я чувствую за собой силу. И что я добьюсь. И будет так, как я сказал, пока я отец. А есть вот такая интонация. Я подчеркиваю, надо на это обратить внимание. Нет, ты будешь мыть посуду. Вот, знаете, вот немножко даже как-то так кланяясь, головой шевеля так не очень уверенно. То есть, что у папы не хватает мужества, что у папы все-таки есть какой-то страшок, он не уверен. Если ребенок это почувствует, он поймет, что папе надо серьезно показать, где раки зимуют. Ну, я тоже образно говорю так. Он попытается еще наглее себя появить и будет смотреть на папу. Папа еще больше сникнет. Если сникнет, то беда папе. Скорой получит. Если подойдет и скажет, ну что, ты что, хочешь, чтобы я тебе объяснил, это сынок тогда, то папа должен будет в таком случае сказать, ну что, сынок, ты долго нарывался, теперь, как говорится, считай, что тебе повезло, нарвался. Я тебе сейчас объясню. Извиняй, если будет что не так. И чем тверже вы скажете, тем быстрее он сдрейфит и может вообще сказать, да, я пошутил. Ну, смотри, еще раз пошутишь. Второй раз не прощу. Но такие моменты пропускать никогда нельзя. Это чревато большими поражениями, с побоями. И тогда, когда ребенок, уже сын повзрослевший, поставит папу и маму, чтобы ходили по струнке, ну, я вам говорю, это уже беда. Тогда, если вы даже скажете, я пойду заявлю, чтобы тебя убрали, а он скажет, а я не хочу, и никто его не уберет из вашей семьи. А он будет чувствовать себя вольготно, зная, что ему ничего не будет. Вы знаете стих? Противостойте дьяволу твердой верой. То есть твердая вера подразумевает, если вы уже поднимаете вопрос, без психов, без недовольства, без раздражения, но как каменная, как гранитная скала. Как говорят, на меня где сядешь, там и слезешь. У папы должен быть принцип. Отступать некуда, позади Москва. Все. Ребенок, когда почувствует твердую веру, то есть, что папа не настроен проигрывать, он не умеет, ребенок сам первый сникнет. А мама должна стоять и папу поддерживать на его глазах, чтобы ребенок понял, что 2 против 1 будет. Ну, вы понимаете, какие отношения должны быть между мужем и женой, чтобы вот так было? Еще один библейский стих. Ни в чем не страшитесь противников ваших. Ваш противник в данном случае ребенок. А страх, вот эта попытка заговорить, вот какой-то такой тон неуверенный, вы знаете, вот такая какая-то, знаете, извините, женственность в выражениях мужчины, папы, да. Если ребенок почувствует, что вы боитесь, он перестанет бояться. А стих говорит: ни в чем не страшитесь противников ваших, ибо это есть предзнаменование для них погибели, а для вас спасение. Это психологический момент, когда папа не должен бояться. Тогда ребенок забоится, и все. А потом надо будет это еще раз, еще тверже дать понять, что вы уже, как говорится, пошли в наступление, доведите битву до разгрома. Если у сына вот это поставить вопрос ребром, это принцип, да, типа, нет и не буду. Я уже сказал, то у нас же, конечно, вначале после спокойного разговора со всеми плюсами и минусами, ему нужно объяснить все. У нас должен быть гораздо больший принцип. То есть у него 1 принцип, у меня 2. У него настырности, будем говорить так, на 100%, у меня на 200%. Это как когда-то мне приемный сын сказал. Ты меня не перепрешь, я наглый. Я говорю, запомни, я всегда на 5% наглее. А я настырная, я на 5% настырнее. И он так стоит на меня, смотрит, говорю, запомни, сколько бы ты ни приложил усилия, какое бы ты упорство ни проявил, я тебе все равно выше, больше сделаю. После этого, через время, он убедился и сказал, папа, это воля Божья, что я попал к тебе. Меня никто и никогда в жизни не мог переломать. Только ты. Я говорю, значит, повезло. Действительно, воля Божья для тебя. Еще один такой момент. Если в этот момент мама будет говорить папе, когда папа ставит вопрос ребром, принцип на принцип, да? Если мама или бабушка там или еще кто-то будет говорить, не надо ребенка злить, ты же врага наживешься, он будет тебя всю жизнь ненавидеть. Но я вам хочу сказать, вот это слова врага, чтобы вы знали. Тут уж, извините, я не говорю, что так надо говорить, но принцип такой должен быть, без изыди отседа. Иначе победы никакой не будет. Как я сказал, вас будет ненавидеть, а кто попытался защитить его, того будет любить, будет говорить, что любит, но будет ваше отсутствие над ним издеваться. То есть вы дома, он будет как бы помягче, вас нету, он понаглее будет. Ну, если бы знал, Игорь, я больше каких-то деталей, я мог бы более конкретно что-то сказать. Поэтому я вот сейчас говорил вам, да, чтобы, исходя из того, что много я не знаю, да, деталей, подробностей, и говорю как бы в общем. Но я думаю, что здесь можете вы найти много полезного, как ребенка поставить на место. Конечно, может быть, не сейчас сразу вы все поняли, надо будет в записи послушать. В какой-то момент вам одна деталь врежется в сознание, в какой-то момент другая, да. Но то, что я вам говорю, это очень важно. Если так сделаете, будет, как говорят, праздники на вашей улице. Ну и остальным, я думаю, тоже есть. Есть детки, сыновья, дочери, есть более молоденькие, да, есть более взрослые, да, есть уже вообще взрослые, чуть что, я самостоятельный, а как надо что-то делать, он не самостоятельный, делай ты. Я вам хочу сказать, все можно сдвинуть с места. Просто надо мудрость, надо определенное знание и понимание, ну, будем говорить, психологии человека, ребенка, с которым вы выясняете отношения. Это, кстати, не обязательно с детьми. Тут надо только уже с поправочкой на ситуацию и с чужими людьми, если на работе вот такие наглые. Я не говорю, что там надо, там, поймите, суд или там драться, не стоит. Но как вы себя поставите, так и будет. Если вас позовут, эй, Ванька, иди сюда, и вы подбегите, вот вы Ванькой всю жизнь будете. И потом будете думать, почему вас потом, сначала иди сюда, а потом пошел туда. Позвали Ванька, вы так подошли, посмотрели, и так спокойно, глядя в глаза, говорите, а где вы тут Ваньку увидели? Повернулись и ушли. И все поймут, что вы не Ванька. И вас нельзя вот так звать, и нельзя вот туда вот так посылать. То есть, от того, как мы себя поставим мудро, ну мы должны, конечно, и вести себя соответствующе. Люди смотрят и будут видеть, что мы во всем мудры. И даже в том, чтобы вот не быть Ванькой, которого можно и позвать, и послать куда-то. То есть суть здесь, она одинакова. Только с поправкой. Это ребенок, большой или маленький. Это жена или муж. Тут не говорю большие или маленькие. Обои одинакового приблизительно возраста, да? Я не говорю, что на работе можно то, что дома с ребенком. То есть здесь уже такие есть детали и нюансы. Но я думаю, что все вы из этого можете извлечь для себя урок. Так же самое, допустим, когда там муж измывается над женой. Мне некоторые говорят, Саша, женщин не любит. Я говорю, если бы вы знали, женщин гораздо больше в общении со мною. Гораздо больше они страдают, и я им даю советы, как из-под этого гнета вырваться. Так что, если говорить, что Саша больше мужчин уважает, я когда говорю вот дух, вот разум, да, я говорю, что мужчина по своей природе более рассудительный, менее эмоциональный, чем женщина. И что надо, ну, если Бог поставил вопрос так, что муж в доме глава, то он должен быть мужем и главою, и жена должна это понять и согласиться. Но когда муж, сами понимаете, какие семьи, как женились, как выходили замуж, да, когда это было, да какими мы сами тогда были, да, бывает такое, муж измывается над женой, бывает, что жена над мужем измывается. Я в любом случае на стороне обиженной, не на тех, кто обижается, а кого обижают, но они не обижаются. Я всегда на стороне этих и всегда дам хороший совет, где, как, что сделать. На этом, я думаю, мы будем заканчивать наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра.